волнах радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 4 марта, Тбилиси 21, Цхинвали и Сухуми, 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Кто из российских политиков ведет президентскую кампанию в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия? Хаджалы и Сумгаит. Одно поколение спустя. Вспоминаем трагические события. Мраморный клуб – настоящее бедствие Кавказа. Министерство сельского хозяйства в Грузии советует приманить и раздавить вредителя. Борьба жильцов аварийных домов в Назране с республиканскими властями. Чиновники отчитались, но квартир как не было, так и нет. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». В главных новостях: гуманитарная помощь не может попасть в Восточную Гуту из-за боев. Социал-демократы в Германии войдут в правительство во главе с Меркель. Специальный посланник президента США по Украине Курт Волкер заявил, ДНР и ЛНР должны быть расформированы. Конвой с гуманитарной помощью для жителей, осажденной войсками президента Сирии Башара Асада Восточной Гуты, в воскресенье не сможет попасть в этот анклав из-за продолжающихся боев. Об этом представитель ООН сообщил Reuters. Около 40 грузовиков везут гуманитарные грузы для сотен тысяч жителей осажденного пригорода Дамаска. Несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН о 30-дневном перемирии, бои в Восточной Гуте продолжаются. Стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Представители сирийских и российских властей утверждают, что ведут боевые действия только против террористов, на которых резолюция не распространяется. За последние несколько дней войска Асада заняли несколько поселков на востоке анклава. Представители сирийской оппозиции утверждают, что мирные жители бегут из этих районов в город Дума, центр Восточной Гуты. Российское командование утверждает, что для жителей анклава открыты гуманитарные коридоры, выйти через которые им якобы мешают отряды вооруженной оппозиции. ООН в воскресенье вновь призвали к прекращению огня, назвав неприемлемым коллективное наказание мирных жителей. В Германии большинство членов социал-демократической партии поддержало вступление в так называемую «большую коалицию» с христианскими демократами канцлера Ангелы Меркель. Результаты внутрипартийного референдума были объявлены в воскресенье утром. Около 2/3 членов СДПГ проголосовали за вступление в коалицию. В голосовании участвовали около 380 тысяч человек. Таким образом, уже в ближайшие недели в Германии может быть сформирован новый кабинет спустя полугода после парламентских выборов. Христианские демократы и социал-демократы ранее уже договорились об основных параметрах нового кабинета. Канцлером останется Меркель. Посты министров иностранных дел и финансов займут социал-демократы. СДПГ, которая потерпела на выборах поражение, долго отказывалась от переговоров о коалиции с Меркель. Однако они все же начались после провала попыток христианских демократов сформировать коалицию с другими партиями. После решения руководства социал-демократов начать переговоры, популярность партии по опросам упала. Часть актива партии агитировала за уход в оппозицию. Однако руководству удалось убедить большинство членов партии остаться частью коалиции.
Эхо Кавказа. Новости.
Специальный посланник президента США по Украине Курт Волкер заявил, что так называемые Донецкая и Луганская народные республики должны быть расформированы в ходе урегулирования конфликта на востоке Украины. Специальный посланник, который ведет переговоры о разрешении конфликта в Донбассе как с властями Украины, так и с российским представителем Владиславом Сурковым, выступил накануне в Вашингтоне в Гудзоновском институте. По словам Волкера, ДНР и ЛНР были созданы Россией Россией с целью маскировки роли России и поддержания продолжающегося конфликта. Для сепаратистских народных республик нет места в конституционном порядке Украины, подчеркнул Волкер. Спецпосланник президента США подчеркнул, что целью Минских соглашений является восстановление суверенитета Украины над всей территорией Донбасса. При этом должны быть выполнены их политические пункты, в том числе особый статус для территорий, которые сейчас контролируют поддерживаемые Россией сепаратисты, амнистия и проведение свободных выборов. Обеспечить это, по мнению Волкера, должны международные миротворцы. О формате размещения миротворческой миссии на востоке Украины сейчас ведутся основные дискуссии Волкера с Москвой и Киевом. Так называемые ДНР и ЛНР были провозглашены весной 2014 года после захвата пророссийскими сепаратистами госучреждений в Донецке и Луганске. Они удерживают контроль над частью территории Донецкой и Луганской областей. Украина заявляет, что эти территории оккупированы Россией. Российская оппозиционная партия «Народной свободы» призвала кандидатов в президенты России, декларирующих свою приверженность демократическим ценностям, снять свои кандидатуры с выборов 18 марта. Об этом говорится в заявлении Федерального политсовета Парнас, принятом в субботу. В заявлении подчеркивается, что президентские выборы 2018 года противоречат духу и букве Конституции, не являются свободными и справедливыми. Парнас призвал своих сторонников, тем не менее, прийти на избирательные участки и написать в бюллетене имя политика, в которого они верят как в наилучшего президента России, и не поддерживать ни одного из зарегистрированных кандидатов в президенты. Такие бюллетени по правилам проведения голосования будут признаны недействительными. Ранее лидер Парнас Михаил Касьянов в эфире «Радио Свобода» выразил сожаление о том, что сторонники демократического пути развития России не смогли выдвинуть на президентских выборах единого кандидата. На выборах зарегистрированы 8 кандидатов, в том числе действующий президент России Владимир Путин, который баллотируется уже на 4-й срок. Среди кандидатов, которые декларируют приверженность либерально-демократическим ценностям, Ксения Собчак и Григорий Явлинский, власти не допустили к выборам Алексея Навального, ссылаясь на его судимость. Сторонники этого оппозиционного политика агитируют за бойкот выборов. Всеукраинский марш за отставку президента Петра Порошенко и других высших представителей исполнительной власти пройдет 18 марта, объявил бывший губернатор Одесской области и глава партии Движения новых сил Михаил Саакашвили. Цель Саакашвили определил так – отодвинуть олигархат от власти и дать Украине возможность развиваться. Это были все основные международные новости к этому часу. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта нынешнего года и в Абхазии. О том, как содействует проведению этих выборов Центр избирком самопровозглашенной Республики Абхазия, нашему корреспонденту Елене Заводской рассказал его председатель Томас Гогия. Рубрика «Гость недели».
Расскажите, пожалуйста, какая на данном этапе ведется подготовка к выборам президента России в Абхазии? Как они будут проходить?
Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия не является уполномоченным органом осуществлять какую-то деятельность по подготовке или проведению выборов президента Российской Федерации. Полномоченным органом по организации и проведению выборов президента Российской Федерации является посольство Российской Федерации.
А наша Центральная избирательная комиссия в какой-либо форме сотрудничает с посольством по проведению этих выборов в Абхазии?
Мы сотрудничаем в рамках соглашения, подписанного в 2009 году Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и Центральной избирательной комиссией Республики Абхазия. В рамках данного соглашения стороны оказывают содействие в рамках своих полномочий, то есть в выборной сфере.
В чем заключается содействие, которое вы оказываете?
Связано с организацией участковых комиссий на местах. Мы со своей стороны, имея определенный опыт, зная наших избирателей, они одновременно являются избирателями Российской Федерации, по обращению представителей посольства оказываем вот такого рода содействие. Мало того, при организации данных участковых комиссий на местах оказываем содействие по размещению необходимого инвентаря. С одной стороны, мы прямого отношения не имеем права никаким образом не вмешиваться, не давать консультации, не давать разъяснения, потому что по законодательству выборному правом разъяснения обладает Центральная избирательная комиссия Российской Федерации и уполномоченный ею орган, ни более ни менее. Мы можем войти и входим в вновь созданный клуб избирателей. Наши сотрудники непосредственно в этом клубе избирателей находятся, задают определенные вопросы, которые возникают у наших граждан, по которым наши граждане обращаются в Центральную избирательную комиссию Абхазии.
Поясните, пожалуйста, что такое клуб избирателей?
Это общественная организация, действует на территории Россотрудничества. Уже несколько встреч было проведено. Туда приглашаются представители общественных организаций, любых, в первую очередь русских и всех остальных. Двери открыты для всех граждан. Любой человек может прийти в этот клуб. Приглашаются в этот клуб уполномоченные по проведению данных выборов для того, чтобы дать разъяснение на те вопросы, которые возникают у граждан.
Так как этот клуб избирателей работает? Вот, скажем, обычному человеку, куда прийти и как о нем узнать?
Ну, объявления идут и в газете, и на сайте публикуются. Там даются объявления. Это наш общий сайт Абхазавто или Новости Абхазии.
Если у вас есть такая информация, сколько в Абхазии избирателей примут участие в выборах президента России?
Вы знаете, точными данными мы не располагаем. Мы не ведем учет граждан Российской Федерации. Мы не уполномочены это делать. Но с учетом тех цифр, которые у нас были ориентировочные, да, граждане Абхазии, имеющие гражданство Российской Федерации, порядка 80%, вот такая у меня неточная цифра.
Если примерно оценить, это сколько?
Около 100 тысяч. Я не могу утверждать, потому что эти цифры я не располагаю, но я говорю ориентировочно. Это в пределах. Если у нас порядка 140 тысяч избирателей зарегистрированы по последним выборам, то порядка 100 тысяч, мы предполагаем так, 90-100 тысяч избирателей, наверное, с паспортами Российской Федерации у нас есть. Я предполагаю так.
Сколько участков будут работать в день выборов в Абхазии? В каких местах они будут открыты? Это будут наши участковые или окружные комиссии, я не знаю, или это будут россияне? Вообще, как все это будет происходить?
У нас будет открыто порядка 20 участков, что почти на порядок выше, чем парламентские выборы Российской Федерации, когда наши граждане принимали участие. Тогда всего 9 участков было. И предоставить им нормальные условия для голосования, при этом создав всего 9 участков, будет очень сложно. И поэтому мы обратились в посольство Российской Федерации, мы, я имею в виду правительство Республики Абхазия, и прямое поручение президента было дано премьер-министру контролировать за данным процессом по оказанию содействия прежде всего нашим гражданам, имеющим российское гражданство, по созданию нормальных условий для того, чтобы охватить Абхазию побольше, а не только город Сухум или там города Абхазии. Наши члены окружных и участковых комиссий никакого отношения не имеют к данным выборам. В избирательных комиссиях имеют право участвовать только граждане Российской Федерации, не имеющие иного гражданства. Работники посольства, я не знаю, там супруги военнослужащих, которые проживают здесь и так далее, вот те лица, которые имеют на то законное право, и вот они непосредственно будут работать в этих комиссиях.
Где будут территориально находиться участки?
В Гагарской зоне. Это Пицунда, один участок, город Гагра, один участок, Сандрипши, один участок, Ибзык. Гудаута, это в Гудаута, там и Бамбора, Лыхна. Новый Афон, один участок. Сухумский район, это Нижняя Ишера. Город Сухум, 5-я школа, центральная библиотека, 10-я школа и 14-я школа. В Гулиевском районе 2 участка, это Агудзера и Дранда. Ачимчира, это Адзубжа, это город Ачимчира и Акваске. Вы понимаете, когда у нас по Абхазии мы проводим выборы, последние парламентские выборы, у нас было 152 участка. В данном конкретном случае всего лишь только участки. Территориальных округов здесь нет. За округ выступает, видимо, само посольство. Несмотря на то, что Гальский район по численности граждан, имеющих российское гражданство, очень маленький.
Но мы, мотивируя тем, что это все-таки районный центр, один из городов, и там дислоцируются пограничные войска Российской Федерации, которые также имеют право голосовать. У нас создана совместная рабочая группа, непосредственно Центральной избирательной комиссии и посольства. Есть представители с каждой из сторон, есть горячая линия прямого контакта. Мы, значит, реагируем с каждой из сторон, оказываем содействие.
В рубрике «Гость недели» был председатель Центра избиркома самопровозглашенной Республики Абхазия Томас Гогия. С ним беседовала Елена Заводская.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Российские выборы всех уровней проходят и в самопровозглашенной Республике Южная Осетия, большинство жителей которой имеют российские паспорта. Не станут исключением и мартовские выборы президента России. Никто из кандидатов на высший пост пока не посещал своих избирателей в Цхинвале. Исключение – лидер коммунистов России Максим Сурайкин, который побывал в Южной Осетии. О цхинвальских встречах российского коммуниста рассказывает Ирина Келихсаева.
В минувшее воскресенье товарищ Максим, как нравится презентовать себя Максиму Сурайкину, прибыл в Цхинвал. Лидер политической партии «Коммунисты России», а нынешний кандидат в президенты, стал первопроходцем. До товарища Максима с югостинским электоратом никто из кандидатов никогда не общался. Вместе с соратниками, которые развернули красные флаги, он решительно направился в Центральный парк. До того успел пообщаться с «Эхом Кавказа».
Вы, наверное, первый кандидат в президенты, которого я вижу на территории Республики Южная Осетия. Очень простой вопрос. Почему вы решили приехать сюда? Почему для вас важно приехать в Южную Осетию и провести тут свою кампанию?
Во-первых, я просто люблю Южную Осетию. Я здесь часто бываю не в период выборов. Здесь у меня много товарищей. Я всегда переживал за осетинский народ. Потом, в любом случае, практически все граждане Южной Осетии, они граждане Российской Федерации и тоже мои избиратели на данном моменте. Конечно, я понимаю, что здесь будет подавляющая поддержка Владимира Владимировича, и осетинский народ правильно ему очень благодарен за все, что он сделал. Особенно за его решение в 2008 году, когда была агрессия грузинских войск против осетинского народа. И мы все прекрасно понимаем, если бы Россия не вмешалась, была бы катастрофа. Поэтому моя принципиальная позиция, как патриота, как коммуниста, что мы всегда должны поддерживать юго-осетинский народ. И все вопросы, которые необходимы для развития Южной Осетии, Россия должна предпринимать. Поэтому мы сегодня приехали встретиться с моими товарищами, с осетинскими гражданами, и в том числе гражданами России, возложить венки к памятникам героям-защитникам Южной Осетии. И, ну, я думаю, что если вдруг удастся победить на выборах, это тоже в моей программе президентской будет все время приоритетной задачей поддержка осетинского народа.
Между тем, в парке Победы его ждали сразу две камеры гостелерадиокомпании ИР. Кто-то из российских коллег, которые также приехали освещать агитацию кандидата, даже пошутил, что, видимо, его решили записать в стереозвуке. Это очень приятно и позитивно, говорит замначальника управления по внутренней политике Алан Джусоев, потому что действительно впервые кандидат в президенты России приехал в государство Алания к своим избирателям, продолжает Алан Джусоев.
Республика Южная Осетия, общество, то есть граждане Российской Федерации, проживающие здесь, с приездом кандидатов или представителей вот этих кандидатов, они, ну, можно сказать, полноценно включаются в внутриполитический процесс Российской Федерации. Это хорошо, так как мы говорим о интеграции, то интеграция, ну, в первую очередь, интеграция должна быть не экономическая, не военная, а политическая. После политической интеграции и все остальное идет, это все остальное это уже последствия. Так что, в принципе, вот это один из итогов политической интеграции Южной Осетии и Российской Федерации.
Сам югоосетинский избиратель, для которого российские политики сродни небожителям, на боевой порыв товарища Максима предпочитал смотреть с интересом, но издалека. Хотя были и смельчаки, которые оценили поступок кандидата, говорит житель Цхинвала Илья Хугаев.
Я считаю это правильным. Потому что избиратели даже не знают, кого избирают, хотя бы в лицо. А так, если сказать, что почему Путин не приезжает, потому что его все знают. Нет смысла, что он приехал, что он встречался здесь с избирателями. А вот незнакомый кандидат должен, конечно, встречаться со своими избирателями.
Хотите, чтобы Ксения Собчак к нам приехала? Интересно знает, было бы ее послушать.
Ну, мне тут по его видению, как это считать необходимым. Но как-то я на нее чуточку обижен. Она не тактично повела кое-где. своих выступлениях, своих встречах. Да, интересно слушать, интересно каждого человека, тем более нового человека.
На последних парламентских выборах России жители Южной Осетии, которые хоть что-то знали о политических партиях, но ни слова о мажоритариях, проявляли чудеса креативности. Кто-то голосовал за симпатичную женщину или за кандидата по фамилии Ушаков, потому что его однофамилец был великим полководцем 18 века. Другие просто за счастливое число в бюллетенях. Поэтому товарищу Максиму богатое цхинвальское устное народное творчество наверняка припишет новое имя – Максим I. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Муравай, пися, напися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасос,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
К другим новостям. Министерство окружающей среды и сельского хозяйства Грузии с апреля текущего года начинает активную борьбу с мраморным клопом. На эти цели из государственного бюджета планируется выделить более 50 миллионов лари. Подробнее о планах министерства расскажет Серго Бригвадзе.
С момента массового нашествия мраморного клопа привычная жизнь Валерия Тодуа в его родном селе Наразыне Зугдидского муниципалитета резко изменилась. Вместо того, чтобы собирать урожай, ему пришлось круглые сутки бороться с вредителем, рассказывает он.
Наступает утро, и если погода теплая, мраморный клоп лезет отовсюду. В доме нет места, где бы он не прятался, абсолютно везде прячется. Представьте себе, я даже боюсь надевать одежду, постоянно встряхиваю ее перед этим. А еще этот ужасный запах. В моих условиях все, что можно с этим сделать, это собирать этих клопов и сжигать. И так каждый день. У меня около 2 гектаров земли, на которых я выращивал орехи. Так вот, в прошлом году все было испорчено. Я совсем лишился урожая.
Согласно исследованию, проведенному специалистами агентства США по международному развитию, в 2017 году только в Западной Грузии крестьяне недосчитались от 60 до 80 миллионов долларов, которые должны были получить от урожая орехов. И большую роль в этом сыграло именно нашествие мраморного клопа. Не утешают и прогнозы Министерства окружающей среды и сельского хозяйства Грузии на текущий год. С потеплением, а точнее с повышением температуры воздуха до 15-17 градусов, новое наступление вредителя будет наблюдаться по всей стране, говорят в ведомстве. Однако в этом году щитника, как еще называют мраморного клопа, государство встретит более подготовленным. Уже с апреля текущего года будет задействован ряд мероприятий, направленных на его уничтожение, говорит заместитель министра сельского хозяйства Георгий. В целом на эти цели из госбюджета выделено 50 миллионов лари.
В текущем году в нашем распоряжении было около 160 единиц технических средств. Это специальные установки для разбрызгивания инсектицидов и феромонов. Машины, которые будут их перевозить, на них мы потратили около 20 миллионов лари. Около 16 миллионов лари мы потратили на препараты. Первые партии уже получили. Завозим также феромоны. Оставшиеся средства будут потрачены на обслуживание машин. 1,5 миллиона лари на исследовательские работы, еще 2 миллиона лари на программы информирования населения.
А сам метод травли щитника Георгий Ханишвили называет «примани и раздави».
Самый распространенный и эффективный метод именно «примани и раздави», когда на отдельное дерево или искусственный предмет, скажем, в каком-нибудь лесу, наносится феромон, который привлекает насекомое. Затем против этого насекомого используются химические или механические методы их уничтожения.
Однако остается проблема, с которой справиться такими методами практически невозможно. Значительная часть клопов прячется в домах сельских жителей, которым чисто механическим способом самим придется справляться с вредителями. Распылять феромоны и инсектициды в закрытых помещениях вредно для здоровья человека. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Активное распространение мраморного клопа вызывает серьезные опасения и в Абхазии. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария побывал на этой неделе на совещании у президента самопровозглашенной республики, которое было посвящено борьбе с этим вредителем.
Сегодня президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание с учеными-руководителями Минсельхоза регионов республики о мерах борьбы с мраморным клопом. На совещании им было в частности сообщено о создании республиканского штаба по борьбе с этим новым для Абхазии и грозным вредителем сельхозкультур. Штаб возглавил премьер-министр Беслан Барциц. Такие же штабы создаются и в районах. В прошлом сезоне, по данным из Википедии, Абхазия потеряла из-за мраморного клопа половину урожая мандаринов, много потеряно и ореха фундука. 3-4 года назад этот вредитель, пришелец из Юго-Восточной Азии, стал распространяться в восточных районах Абхазии. Но в прошлом году, как сказал сегодня на совещании Рауль Хаджимба, его обнаружили уже и в селах Гудаутского района. А начал президент так.
Тема хорошо нам всем известна и достаточно сложная. Тема мраморного клопа. Здесь нужны усилия всех наших людей, каждого человека, проживающего в Абхазии. Борьба в отдельно взятом, предположим, районе Абхазии, если даже она будет самой эффективной, ничего нам не даст. Работа должна проводиться в рамках всей республики. И этого, к сожалению, недостаточно, потому что вокруг у нас проблема активно развивается. Это и в Грузии, России. Но наша с вами задача все-таки здесь активно включиться в этот процесс.
Президент попросил руководителя Института экологии, Института сельского хозяйства, Министерства сельского хозяйства довести до населения с помощью телевидения, других СМИ, основные применяемые сегодня методы борьбы с вредителем. Министр сельского хозяйства Даур Тарба рассказал, что на борьбу с мраморным клопом в 2018 году выделено 10 миллионов рублей. На данный момент приобретены химические препараты на 3 миллиона рублей. Они будут распределены по всем районам республики. Директор Института экологии Роман Дбар сказал.
В настоящую зиму он ушел, в спячку. Зима оказалась теплая. И, в принципе, смертность его, по идее, должна была быть низкой. Но на самом деле смертность достаточно высокая. И в большей части это связано с тем, что зима перемежается промежутками теплой и холодной погоды. А если насекомое вошло в спячку и до весны находится в этом состоянии, выживаемость у них достаточно высокая. В данном случае они просыпаются, затем наступает холодный период, и вернуться опять в нормальное состояние спячки им достаточно сложно. Поэтому к апрелю месяцу, когда основное количество будет выходить и вылетать, численность клопа может снизиться по меньшей мере до 10% от того объема, который ушел на зимовку. Основной вред его и численность накопится уже после второго поколения к июлю месяцу. И здесь возникает несколько моментов, которые связаны со стратегией борьбы с ним.
Роман Саидович отметил, что ему представляется наиболее приемлемым в наших условиях опыт борьбы с мраморным клопом, возникший в Италии.
Он отличается достаточно серьезно от американского тем, что американский опыт – это огромное хозяйство с большими техническими возможностями, химическими возможностями. Итальянцы в этом плане стараются максимально сэкономить на всем, что возможно. И суть этого метода заключается в достаточно высокотехнологичных подходах. Они по краям плантации устанавливают феромоновые ловушки, ловушки, привлекающие на запах клопа. И таким образом они минимизируют количество препарата, которые они используют. используют, количество работников и техники, которые используются.
Далее в ходе разговора было подчеркнуто, что если устанавливать ловушки не по краям, а в центре плантации, то они, наоборот, могут нанести вред, привлекая к насаждениям вредителей. Ну и нельзя забывать о том, что собравшихся в ловушках насекомых надо периодически уничтожать. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуме и Цханвали – половина девятого. А это время региональных новостей. Антиоккупационная акция «Мир больше войны» проходит в центре Тбилиси. В 18.00 участники начали собираться на площади Свободы. Митинг в знак солидарности с семьей Арчила Татунашвили, погибшего в Цхинвали 22 февраля, был организован группой рядовых граждан. Главное требование протестующих – незамедлительная передача тела погибшего его семье, а также освобождение Ливана Куташвили и Иосифа Павлиашвили, которые были задержаны властями самопровозглашенной республики Южная Осетия вместе с Татунашвили. Ни к процессу организации, ни к процессу проведения этой акции не была подключена какая-либо политическая организация, группа интересов, правительственные или неправительственные организации. От начала до конца это полностью гражданская инициатива, и мы хотим отметить это. Главной причиной протеста стала трагедия, произошедшая с Арчилом Татунашвили и двумя его товарищами. К сожалению, они до сих пор находятся на территории Цханвальского региона. А тело Арчила все еще не доставлено в Грузию, заявил один из организаторов Тазо Датунашвили журналистам. По информации организаторов, на сегодняшней акции также будет показан документальный фильм об оккупации грузинских территорий России. Параллельно с Тбилиси акции против оккупации проходят еще в 12 городах Грузии – в Батуми, Азургете, Поти, Сенаки, Зугдиди, Кутаиси, Зестафони, Гори, Ахалтихе, Тилави и Хуло. Кроме того, гражданскую инициативу поддержали более сотни коммерческих организаций, частных компаний, а также некоторые вузы. К примеру, чтобы выступить против оккупации, Федерация футбола Грузии отменила два матча национальной лиги, намеченных на 4 марта. До окончания протестных акций не будут работать многие музеи и галереи. Что касается ресторанов и кафе, то только в Тбилиси к акции присоединились около 50 заведений, в том числе и сетевых. В течение двух часов они не будут обслуживать клиентов, сообщает агентство «Новости Грузия». Патриарх Московский и всея Руси Кирилл включен в вопрос о передаче тела Арчила Татунашвили, погибшего в Цхинвали, его семье. Об этом говорится в заявлении, размещенном сегодня на сайте Патриархии Грузии. 2 марта католикос патриарх всея Грузии Илия II направил предстоятелю РПЦ письмо. В послании Илия II попросил патриарха Кирилла использовать большой авторитет и обратиться к соответствующим органам, чтобы тело Арчила Татунашвили было своевременно возвращено родственникам. Как отмечается, патриарх Кирилл уже подтвердил, что по просьбе Илии II посодействует решению вопроса по передаче тела Татунашвили. Согласно информации, полученной к настоящему времени, погибший находится на экспертизе, и в Грузию его доставит Международная организация Красного Креста, заявили в патриархии, сообщает агентство «Новости Грузия». Кандидатом в президенты от правящей партии «Грузинская мечта» может стать министр юстиции Теа Цулукяни. Об этом сообщает телекомпания «Рустави-2» со ссылкой на источник в правящей партии. Это были все наши региональные новости к этому часу.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». На этой неделе в Азербайджане и Армении вспоминали давние, но незабытые трагедии. Ночью 26 февраля 1992 года карабахскими вооруженными формированиями был занят город Хаджалы в результате чего погибли и были ранены сотни мирных жителей. А за 4 года до этого случилось событие, после которого, как полагают многие аналитики, Хаджалы вместе со всей Карабахской войной стал неотвратим. Армянские погромы в Сумгаите 27-29 февраля. Вадим Дубнов вспоминает эти даты с экспертами из Азербайджана и Армении. Политолог Лейла Алиева возлагает ответственность за хаджалинскую трагедию на армянскую сторону и считает, что трагедия не окончена, поскольку никто из виновных не наказан.
Даже спустя 26 лет тема хаджалы продолжает оставаться крайне политизированной. А кто-то в Азербайджане предпринимает еще попытки отделить правду от войны, от мифов, от политики?
Я думаю, что тема будет постоянно оставаться в центре внимания, потому что не были наказаны, скажем, те, кто в это замешаны. Беспрецедентный случай этнической чистки.
Вы имеете в виду армянских военных или азербайджанских политиков?
Да, я имею в виду армянских военных, потому что, в принципе, об этом даже хвастался кто-то из военнокомандующих, которые находятся сейчас в политике в Армении. То есть существует открытое признание и, в общем-то, принятие ответственности за эти действия, во всяком случае, в Армении.
Говорилось много о том, что в этом была и азербайджанская внутриполитическая подоплека. А насколько это верно, по-вашему?
Мне это кажется, честно говоря, немножко надуманным, потому что я считаю, что достаточно было причин и без того, чтобы, так сказать, накручивать какие-то новые интерпретации. Достаточно было причин, потому что это был разгар войны. В Хаджалы оказалось огромное количество, так по-английски называемых, уязвимых жертв. Я думаю, что было достаточное количество наемников, у которых есть очень специфическая психология.
Наемников с какой стороны?
С армянской стороны, которые не принадлежат к местному населению. И наши многочисленные интервью, в общем-то, они показывают, что местное население было не настолько настроено против и очень часто даже помогало азербайджанцам в этой ситуации. То есть существуют какие-то группы, особенно из-за рубежа, которые вполне могли пронести вот эту вот ненависть, которая выросла на культивируемых мифов через весь 20 век. То это не настолько необычная вещь, потому что мы знаем, что все это очень похожие вещи происходили, например, в Боснии и Герцеговине. Этнические похожие чистки имели место. Так что я не думаю, что для этого надо обязательно искать какую-то подоплеку с азербайджанской стороны. Хотя не исключено, что в период какой-то замешательства в плане политической власти, там смена власти, какие-то подковерные игры, они просто создали бреши какой-то на фронте, которая могла просто поспособствовать в плане обстановки. Но, в принципе, я считаю, что эта этническая чистка могла иметь место просто в военной ситуации и каких-то исторических вот этих вот пронесенных эмоций.
Human Rights Watch, например, и другие правозащитные организации тоже подтверждают факт этнической чистки. С другой стороны, очень много свидетельств, в том числе и азербайджанских, свидетельств о том, что все-таки армянская сторона предоставила коридор для выхода, и дальше при выходе из города случилось что-то не, то ли непредвиденное, то ли странное. Как вы к этому относитесь? И это тоже является поводом для большой полемики, в том числе и внутриполитической, в том числе в Азербайджане.
Ну да, я слышала про коридор, но я также слышала, что люди были расстреляны, несмотря на коридор. Я думаю, есть необходимость более подробного расследования этого, если существуют дебаты. Думаю, что ситуации войны, это была ситуация, военная ситуация, и уровень, так сказать, вражеских настроений, и уровень мобилизационный, и уровень уязвимости гражданского населения, все это позволяет вот такие вещи сделать.
Здесь все время приходится говорить с одной стороны и с другой стороны. А с одной стороны это было состояние войны, с другой стороны и армянские источники, пусть не всегда официально, но они говорят, что это было приурочено к годовщине Сумгаита. А как вы думаете, насколько это было сознательным уничтожением и насколько это было, ну скажем так, эксцессом военного исполнения?
Не исключено, что это уничтожение было попыткой запугивания. Ну, то есть одним из приемов военных запугивания другой стороны. Не исключено, что это было так запланировано. Не исключено, что это был и выплеск, как я уже сказала, десятилетиями накопленных каких-то исторических обид. Я бы не сказала насчет Сумгаита, я бы сказала, что наоборот, это связано с геноцидом начала века. потому что мое предположение, у меня просто не так много фактов, кто конкретно участвовал в этом во всем, но я подозреваю, что как раз-таки люди, которые не жили там, которые были далеки от соседей, от конкретных людей, азербайджанцев, им более легко переступить эту черту.
А, но эта историческая память включала и недавние события, я имею в виду Сумгаит. Каково отношение в азербайджанском обществе к тому, что произошло в Сумгаите за 4 года?
Я не знаю, мне кажется, очень много искусственно в этом конфликте, конечно, одно на другое. Вот эти символы, они очень искусственно привязываются один к другому. И у меня есть такое ощущение, что это делается специально для того, чтобы конструировать конфликт. Я считаю вообще, что из всех конфликтов армяно-азербайджанский конфликт самый искусственный из всех постсоветских конфликтов. Потому что у нас история позитивного существования и взаимопроникновения и близости народов настолько глубока и долга, что, на мой взгляд, для того, чтобы испортить отношения, нужны несколько символических событий. И они очень искусственно, как бы, и, на мой взгляд, и созданы, и используются чисто с политическими целями. Ну, тот же Сумгаит. Вот до сих пор никто не исследовал нормально сумгаитские события. Я бы очень хотела. Одной из важных инициатив было создание комиссии, азербайджано-армянской совместной комиссии, из ученых, там, исследователей, кого хотите, чтобы они по-настоящему расследовали и глубоко расследовали сумгаитские события. Есть очень много интерпретаций, но там столько темного в этих событиях.
Например?
И настолько это неестественно все выглядит. Ну, не могут быть ни с того, ни с сего люди, которые женились друг на друге, которые, значит, слушали одну и ту же музыку, которые даже говорили на языке друг друга, начать выбрасывать друг друга из окна. Основная масса азербайджанцев восприняла как это очень неестественное событие для Азербайджана. И поэтому, вы знаете, есть много интерпретаций, что там были замешаны и там и КГБ с одной стороны, с другой стороны, там даже, по-моему, армянские фамилии какие-то назывались, Григорян и его два брата. Но это только показатель того, что с точки зрения местного населения все это воспринималось неестественно и искусственно созданно. Хотя его отнесли к категории городского насилия. Ученые за рубежом, некоторые, которых я знала, и которые писали об этом событии, они говорили о том, что это социальная база для этого была. Это городское насилие, связанное с проблемами урбанизационными, там, большими социальными какими-то проблемами и так далее, и тому подобное. А политический контекст уже там, как связанный с карабахским вопросом, он создал как бы такой националистический контекст, и который был направлен против уязвимых жертв, в данном случае армянского меньшинства. Плюс еще, конечно, то, что это были беженцы, потом информация о каких-то первых случаях насилия в Карабахе и так далее и тому подобное. То есть вот там несколько, так сказать, контекст другой. Это было городское насилие в то время, как Худжалы. Это была этническая чистка, произведенная в ходе военных действий. Вот так. Но контекст был везде националистический. И контекст этот был очень успешно, я думаю, политически сконструирован.
Воспроизводство ненависти идет полным ходом с обеих сторон. А как вы думаете, есть ли в азербайджанском обществе какой-то шанс найти какой-то антидот?
Мы провели исследование, в котором выяснилось, что за время этого, замороженного конфликта динамика была в установках у людей. И она совсем не обязательно была конфронтационная. Дело в том, что появилась какая-то прослойка молодежи, которая глобализована, которая, так сказать, ориентирована на какие-то другие ценности, на будущее, они больше ощущают себя уже гражданами мира, помимо того, что они, так сказать, привязаны к своей земле. Существуют какие-то очень креативные на местном уровне, на национальном уровне какие-то подходы уже. Люди устают от конфронтации, они устают от негативных эмоций. Потому что основа вообще здоровья, она заключается именно в позитивных эмоциях, в позитивных воспоминаниях и так далее. Вот есть это очень сильная тенденция, с одной стороны. Ну, сильная тенденция, может быть, я преувеличиваю, но наше исследование показало, что основная масса опрошенных, которых мы опрашивали, это была элита, они имеют достаточно либеральные взгляды, и не только на вопросы, связанные, скажем, с ценностями, там, но и касательно Карабахского конфликта. Не то, что они все, скажем, сейчас готовы отдать территорию, но, во всяком случае, открыты на поиск, во-первых, мирных решений, и, а во-вторых, на поиск всяких, скажем, нетрадиционных или не... Я назвала их постмодернистских всяких решений. Вот это достаточно неожиданный результат.
Насколько репрезентативна эта группа?
Да, это обычный вопрос, но я считаю, что это репрезентативная группа, потому что она отражает основную элиту, которая имеет влияние в обществе. Вот. То есть это не только элита, есть и неэлитарные слои, но основная масса – это людей, так сказать, которые имеют влияние. Вот. А что же касается, ну вот, опять же, Ходжалы и память о Ходжалы, она имеет две стороны. Как бы, с одной стороны, поскольку не были наказаны участники его, и как бы не восторжествовало с точки зрения тех, кто пострадали там, или, скажем, азербайджанская сторона, не восторжествовало справедливость в плане наказания виновных, но в Сумгаите все-таки произошли, там кого-то посадили, там было много, многих посадили, и все такое достаточно, это и сейчас это выступает таким маркером событий. А в Ходжалы вот это одна сторона, конечно, есть. А вторая сторона, это, да, конечно, сохранение любого такого события в памяти, это как бы способствует мобилизационной функции. И, ну, приблизительно так же, как ситуация с геноцидом. Вот, скорее всего, параллель можно было провести с этими событиями, с тем, как геноцид. Потому что в Азербайджане, например, это сейчас называется Днем геноцида азербайджанского народа, День Ходжалы.
Политолог Гагик Авакян полагает, что случившееся в Ходжалы – безусловная и тяжелая трагедия, но ответственность армянской стороны в ней, по его мнению, минимальна.
В Армении существует какая-то общественная дискуссия по поводу того, что произошло 26 лет назад в Ходжалы, а какой-то, может быть, ответственности, которую несет в этом событии армянская сторона?
Практически нет, потому что те данные, которые располагает армянская общественность и которые усиленно скрываются, скажем, в том же Азербайджане, однозначно показывают, что события, конечно, безусловно, трагические, но доля вины армянской стороны стремится к нулю. Это подтверждали и президент Аяз Муталибов в своем интервью «Независимой газете» сразу после этих событий. Подтверждают съемки и расследования, проводимые рядом азербайджанских журналистов. Они доказывают, что коридор для беженцев был открыт. Исходило, кстати, часть беженцев, ну, по техническим причинам, по состоянию здоровья, не могла просто пройти этот путь. Их переправили в Степанакерт, в детский сад, полностью вывезены дети, и там в течение 3-4 недель они жили, никто из них не пострадал. При этом армянская сторона предлагала, ну, тогда-то были приняты обмены, в том числе и трупы, но здесь просто предлагала этих людей передать азербайджанской стороне, те отказывались, и через швейцарский Красный Крест только удалось их переправить в Азербайджан. Так вот, та часть, которая двигалась в сторону Агдама, коридор им был открыт, и погибли-то они все на территории, контролируемой азербайджанцами. Причем первые съемки и Чингиза Мустафаева, кстати, чешские журналисты Дана Мазановой, так что она поблизости от вас находится, и можно поднять ее архивы. Показывает, что да, трупы есть, но они не обезображены, ничего. Через 2 дня те же трупы представили перед другим уже пулом журналистов, уже с отрезанными носами, с отрезанными ушами. В общем, трупы были изуродованы. Снова повторюсь, все это время эти трупы находились в зоне, которая контролируется азербайджанской стороной. Поэтому слишком много нестыковок когда подают эту трагедию. И поэтому ощущение в армянской общественности, что все, что говорится с той стороны, открытая ложь.
Тем не менее, правозащитники из Human Rights Watch используют в своих отчетах термин «этническая чистка». И все-таки действительно погибло слишком много гражданского населения для простой воинской операции. А это никого в Армении не смущает?
Не смущает, потому что армяне не видят своей вины в этом. Они уверены, что эти люди погибли не от армянских пуль. Был выдан коридор, они по этому коридору вышли и погибли на участке, который контролируется азербайджанскими войсками. Те, которые не могли пойти, были в Степанакерте. Если шла этническая очистка, их в первую очередь совершенно беззащитных, беспомощных, можно было уничтожить и вообще зарыть все следы. Поэтому отношение армянской стороны к этим событиям такая страшная трагедия, но в этой трагедии роль арцахской или армянской стороны минимальна.
Есть свидетельство от участников операции о том, что, видимо, жертвы среди гражданского населения были, поскольку в колонне находились вооруженные азербайджанские военнослужащие.
Об этом говорилось, что из колонны раздавались выстрелы, пошли ответные выстрелы. Но количество погибших, которые, кстати, день ото дня это количество растет в течение этих 26 лет, все равно превышает то, что могло бы произойти вот ответным огнем. По колонне, да, выстрелы пошли с армянской стороны, когда из колонны начали стрелять. Но это не было таким массированным обстрелом. Если посмотреть первый отчет того же Чингизова Мустафаева, это были убийства с 2-3 метров. Это не был обстрел.
Давайте поговорим об инструментальности истории. Хаджалы и Сумгаит играют роль, а как, по-моему, справедливо заметила Лейла Алиева, азербайджанский политолог, роль неких символов, которые используются для нагнетания вражды и взаимной мобилизации. Насколько вы согласны с этим тезисом?
Ну, безусловно. Вообще вся история не только этого конфликта, но и любых конфликтов и соседских отношений, она время от времени используется в чисто пропагандистских целях для объяснения тех или иных военных действий. Кто как хочет, ее перелопатят. Другое дело, что есть какие-то более-менее объективные факты истории, которые, да, вольно трактуют, а есть и выдуманные факты истории на пустом месте. 28 панфиловцев мне не надо рассказывать. Этот инструментарий до сих пор используют, и когда была доказана полная выдумка этого факта, сказали, историю не трожьте. Ничего сверхординарного в армяно-азербайджанских этих исторических толкований нет.
Вы имеете в виду взаимные информационные выпады?
Безусловно.
Какие информационные инструменты вы бы нашли у армянской стороны?
Ну, скажем так, Сумгаиты иногда преподносятся как действие абсолютного всего населения, скажем, Сумгаита против армян. То есть возлагается вина на всех, и все участвовали. Ну, естественно, такого не может быть. Было, может быть, равнодушие части, был страх, но от другой части. Были люди, которые пытались спасти своих, хотя бы своих соседей. Но считать, что все азербайджанское население Сумгаита охотилось за армянами, как это иногда преподносится, вот это, наверное, не было.
Если оценить информационные инструменты как некий показатель напряженности, насколько это говорит о состоянии вражды между Арменией и Азербайджаном?
Я не сказал бы, что сегодня это каким-то образом зашкаливает ту планку, которая была достигнута в предыдущие годы. Всегда это было приблизительно на этом уровне. Немножко это зависит от финансов, немножко это зависит, скажем, от последних событий, скажем, последним событием, которое немножко подлило огонь в армянской трактовке, это выступление Ильхама Алиева. Но обычно с допуском 5-10 единиц эта планка поддержится ежегодно. Можно просто из этого сделать вывод, что планка напряжения также поддержится. И все эти 30 лет держатся у нас достаточно высоко.
Вообще, насколько эффективны подобные инструменты в деле мобилизации масс и в Азербайджане, и в Армении?
Не думаю, что они слишком эффективны. В случае с Азербайджаном и Арменией уже тот уровень неприятия друг друга, что нового не добавить, не убавить. Это скорее уже какая-то ритуальная часть, ну, под которую выделяются какие-то суммы, кто-то эти суммы освоит. На международное сообщество, к которому так апеллировали одно время активные обе стороны, давно об этом обо всем забыла. рассматривает этот конфликт совершенно с других ракурсов.
Если завтра конфликт, представим себе, будет вот в одночасье урегулирован, а сколько времени, по-вашему, потребуется для того, чтобы преодолеть все исторические заносы, насыпь,
бустреры? Когда конфликт урегулируется, такое дело, когда правительство этих стран вынуждают вести себя прилично. Скажем, конфликт будет урегулирован, но в преддверии нового конфликта, так время будет дано, то эта планка будет ниже, но повернется. Если каким внешним, внутренним, неважно, воздействием государственные машины должны будут переориентировать общество на более цивилизованное отношение, то достаточно быстро.
У кого быстрее?
Мы практически с одной скоростью, но по разным причинам. Потому что в Азербайджане общество, в общем-то, привыкло маршировать под командой. Команда будет дана, что армяне не такие сволочи, какие они, конечно же, являются. То и, соответственно, все это снизится. В Армении причина другая. Мы ощущаем себя победителями. У нас это боль как-то менее явственная. Скажем, ее не сравнить с 19-м годом, с геноцидом армян. Поэтому время от времени на нее можно, на эту ранку посыпать солью. Но она не такая кровоточащая, как другие трагедии.
Вадим Дубнов вспоминал трагические даты прошедшей недели с политологами Лейлой Алиевой и Гагиком Авакяном. Продолжаем нашу воскресную программу «Весь Кавказ». У микрофона Амина Умарова. Жильцы двух аварийных домов, расположенных в центре Назрани, продолжают борьбу за право получить комфортабельные квартиры. Республиканские власти построили для них многоэтажный дом на окраине города и даже отчитались о расселении аварийных домов. Но люди по-прежнему обитают в старых квартирах. С подробностями Тимур Акиев из Назрани.
Вся эта история с переселением длится уже 4 года. Сразу после Сочинской Олимпиады городские власти стали активно предлагать людям выехать из аварийных домов на съемное жилье, обещая построить на месте старого дома новый. Однако из-за того, что власти не гарантировали денежную компенсацию за аренду временного жилья и не называли срока ввода в эксплуатацию нового дома, люди выезжать отказались. На нет, как говорится, и суда нет. Настаивать никто не стал. В мэрии Назрани решили дождаться завершения строительства микрорайона Юбилейный и вернуться к этому вопросу снова. Между тем, на бумагах отчитались о выполнении федеральной программы. Согласно информации с сайта реформы ЖКХ, расселение аварийных домов в городе Назрань завершилось еще в 2015 году. Но только лишь в мае 2017 года жители аварийных общежитий пригласили на собрание в Назрановскую мэрию и объявили им о переселении в новый микрорайон. Значительная часть жильцов категорически отказалась менять адрес прежнего жительства из-за грубейших нарушений в планировке квартир и неоднократного изменения первоначального проекта нового дома. Более того, вместе с заместителем директора департамента региональных программ Фонда содействия реформированию ЖКХ Нариманом Ибрагимовым, они посетили микрорайон Юбилейный и продемонстрировали ему все нарушения и недостатки в квартирах, в которые им предлагали переселиться. Никто из мэрии Назрани и республиканского правительства на эту встречу не пришел. И в этот раз городские власти не стали проявлять настойчивость. Отделочные работы в новом доме и благоустройство прилегающей территории микрорайона на тот момент завершены не были. Поэтому и не было смысла вступать в дебаты с недовольными обитателями аварийных общежитий. И все-таки новоселье состоялось. Несколько семей согласились на переезд. В торжественной обстановке в последний день уходящего года глава республики вручил им ключи от новых квартир. А что же остальные семьи, тех, которых большинство? Они ждали, когда на них обратят внимание. 2 месяца минуло с начала года, а про них как будто и забыли. Несколько человек решили напомнить о себе и отправились в конце февраля на прием в мэрию. Там от нежелательных посетителей отмахнулись, а на тех, кто проявил настойчивость, даже накричали. «Нас еще неблагодарными называют», — говорят жильцы общежития номер 20. «Мол, построили нам комфортабельные квартиры улучшенной планировки, а там даже балконов и мусоропровода нет». Про планировку и говорить не стоит. О комфорте будущих хозяев при строительстве этих квартир никто не задумывался. Как говорится, с глаз долой и сердца вон. Конец цитаты. Людей больше всего возмущает тот факт, что их дом перевели по документам как многоквартирные, а не как общежитие. Жилые помещения по договору социального найма при сносе домов предоставляются населению в виде отдельных квартир. При этом размер общей площади предоставляемого жилого помещения должен соответствовать социальной норме для семьи данной численности и не может быть менее площади квартиры, занимаемой до переселения. Социальные нормы общей площади рассчитываются следующим образом. Если есть один жилец, проживающий одиноко, ему выделяют площадь, равную 35 квадратов. 42 квадрата – необходимый минимум для двух человек. Ну а если семья состоит из трех человек, то каждый из них должен получить не менее 18 квадратов. Жильцам же аварийных общежитий никто не собирается рассчитывать социальные нормы, а предлагают одинаковые варианты, без учета их прежней площади и состава семьи. Жильцы не намерены сдаваться. Они уверяют, что об их проблеме уже известно президенту России, поэтому надеются на справедливое разрешение своей жилищной проблемы в самом ближайшем будущем. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.